Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 19 мая. В студии Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Коротко заголовки выпуска. Следствие называет основной мотив захвата заложников в московском кредитном банке. Самолет авиакомпании Egypt Air, летевший из Парижа в Каир, разбился в Средиземном море. Часть граждан России могут лишить пенсии от государства. Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск. Это произошло в рамках так называемой декоммунизации. Альфа-банк заявил о том, что планирует обанкротить Уралвагонзавод. РЖД заинтересовали скоростные поезда «Маска». И «Севилья» третий год подряд выиграла Лигу Европы.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Следствие установило личность мужчины, который вечером 18 мая захватил 6 заложников в отделении Московского кредитного банка на Первомайской улице в Москве. Это уроженец Московской области Алексей Ухин, который родился в 1987 году. Источники СМИ сообщают, что при убитом преступнике нашли банковскую карту, которая и помогла установить его личность. Финансовый мотив совершения преступления следствие рассматривает в качестве основного. Об этом говорят в Следственном комитете, ссылаясь на то, что мужчина требовал выдать ему 4 миллиона 700 тысяч рублей и 13 тысяч евро. Как нам говорят, захватчик был убит в связи с реальной угрозой жизни и здоровью заложников в ходе проведения спецоперации по их освобождению. Это прямая цитата. Вот что говорит председатель Координационного совета Межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан милиции в отставке Михаил Пашкин.
Если судить по тому, что мы знаем, конечно, он к этому подготовился, думал всех напугать. Но, естественно, не продумав он до конца, даже вот момент получения денег, вот он получит эти деньги, которые он просил, там, 4 с лишним миллиона рублей, 13 тысяч евро. Куда он с ними пойдет, как он их будет использовать. То есть продуманное, но не до конца. Это какая-то у него в голове киношная ситуация сложилась, вот мне так кажется. Или же человек просто уже знал, на что он идет, знал, что его могут убить, и уже это как жест отчаяния, уже деваться ему некуда было, и пошел на преступление.
Что касается действий правоохранительных органов, достаточно оперативно и быстро все произошло?
С одной стороны, нужно было быстро работать, потому что он говорил, что у него бомба. И еще бомба где-то в другом месте заложена. Если его убьют, она взорвется. Если вот было дело так, то его убили, она бы уже взорвалась где-то. Это первый был вопрос, это вызывает в действиях правоохранительных органов. В принципе, можно было бы ему дать эту сумму, сказать, на, бери, вот, вот тебе сумма, все, выходи. Мне просто интересно, использовали этот вариант или нет. Что, сказать, на, держи. Ну, больше бы тоже скрутили, и все, и деньги бы собрали, и проблем бы не было. Ну, куда бы он пошел с этими деньгами? По идее, бы переговорщик, если бы был грамотный, он бы сказал, ладно, мы тебе сейчас дадим эти деньги, отпусти женщину, кассир там, отдай бомбу свою. Видео, по идее, наверняка должно быть, там же камера есть внутри. То можно посмотреть, действительно ли он пытался схватить этот пульт, или он у него был.
Можно было бы обойтись и без жертв.
Все-таки жизнь человека и других людей, которых он может взорвать в другом месте, как он говорит, еще где-то бомба заложена, и 4 миллиона рублей, это же ничто. Сказать, да, на тебе, вот на, держи, дружок, выходи.
В таких ситуациях обычно всегда стоит цель его уничтожить, или можно было бы просто ранить?
Нет, как? Опять-таки по обстоятельствам. Если он, вот как сейчас говорят, тянулся к пульту, который был где-то непонятно где, чтобы нажать на кнопку и взорвать, но действия сотрудников были абсолютно правильные. На вдруг взорвал. С другой стороны, убили его, а где вторая бомба, про которую он тоже говорил вроде бы? Она тогда, получается, взорвется и убьет других людей. Но здесь, видимо, решили показать, что ли, террористам настоящим, как бы, что, мол, вас ждет смерть в случае таких вещей.
Капитан милиции в отставке и председатель Координационного совета Межрегионального Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. С ним беседовала моя коллега Юлия Гришанова. Прежде чем мы продолжим, срочное сообщение. Агентство приводит заявление представителей греческой армии. Они подтверждают обнаружение обломков пропавшего лайнера Egypt Air. К этой теме мы еще вернемся. А теперь снова Московский кредитный банк в Общественной палате после случившегося рекомендует банкам не экономить на безопасности. Вот что говорит председатель комиссии по безопасности Общественной палаты Антон Цветков.
Я бы чрезмерно не драматизировал ситуацию. Такие случаи происходят периодически во всех странах мира. Мы ничего не сможем сделать, предпринять, чтобы полностью их исключить. Конечно же, в первую очередь должны сделать выводы банки, потому что у них достаточно большое количество денег в отделении, и не надо экономить на безопасность. В то же время мы в очередной раз увидели достойную работу столичной полиции и уже хоть и фактически подразделение Росгвардии, четко, слаженная, качественная работа, москвичи и гости столицы защищены. Но еще раз подчеркиваю, что здесь необходимо все-таки банкам сделать определенные выводы и не экономить на безопасности.
Это Антон Цветков, председатель комиссии по безопасности в Общественной палате России. В СМИ появились сообщения, что мужчина захватил заложников и требовал деньги из-за того, что не мог погасить собственную валютную ипотеку. Вот как эти сообщения комментируют в Ассоциации валютных заемщиков представитель группы валютных заемщиков банков Наталья Макарова.
Сами понимаете, что у людей нервы сдают, если это на самом деле окажется валютный ипотечник. То есть людей довели уже до самой крайней точки. Уже много смертей, много инфарктов, инсультов, разводов. Заемщицы отказываются рожать. То есть это неудивительно в такой стране, что доводят людей до такого состояния.
И снова к лайнеру Egypt Air. МИД России делает заявление, россиян не было на борту пропавшего лайнера. Напомню, только что стало известно, что греческая армия подтвердила обнаружение обломков лайнера Egypt Air, который сегодня пропал. Ну, до последнего момента говорили, пропал с экранов радаров. Это было рано утром. И снова к истории в Московском кредитном банке. Итак, следствие называет основным мотив захвата заложников в кредитном банке из-за того, что у мужчины были какие-то финансовые мотивы. Социолог, руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот такие нападения, учитывая, что сейчас экономический кризис, надо ждать, что их будет все больше?
Сложно сказать. Если посмотреть на официальную статистику криминальную, которая опубликована на портале, ее ведет наша прокуратура, то за прошедший год, например, роста преступности не было. Вот. В этом году, то есть он случился, в принципе, больше зарегистрировали преступления, но именно вот тяжкой преступности она не выросла. Пока что говорить по поводу текущего года рано, потому что понятно, что никаких итогов нету. Но если смотреть именно подведенные итоги за прошлый год, то роста тяжкой преступности и особо тяжкой преступности не зафиксировано. Вот. А вы говорите про нападение. Нападение – это, конечно, тяжкая преступность.
Да, но бывают разные нападения, и здесь многие обращают внимание, что с первого взгляда, безусловно, следствие будет разбираться, с первого взгляда это выглядит отчаянным нападением.
Ну, выглядит так, да, потому что явно действовал человек, непрофессиональный преступник, никакой он, в общем-то, так, непрофессиональный террорист, это совершенно какой-то обычный мужчина, который... Да, в какой ситуации, какой-то жизненной сложной ситуации и отчаяния совершил совершенно бессмысленно, неразумный, но при этом общественно опасный поступок.
То, вот. Что экономический кризис...
Вот таких эксцессов, да. Понимаете, предугадывать сложно, потому что люди, когда зажаты обстоятельствами, они могут себя по-разному вести. Ситуация сейчас в стране непростая. Все на себе, в общем, уже почувствовали кризис.
Понятно, спасибо. Социолог, руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова. Вчера вечером дело было, захватчик в маске вошел в банк в 20:20. Угрожая похожим на пистолет предметом, 5 сотрудникам банка и 2 посетителям, он потребовал открыть кассу и заявил, что взорвет бомбу, которая закреплена у него на теле. Сигнал в полицию о нападении поступил примерно через 20 минут. Полицейские заблокировали вход и выход из банка, оцепили территорию, эвакуировали даже 50 жителей дома, в котором находилось это отделение банка. С грабителем начались переговоры, и в ходе переговоров были освобождены сотрудники банка и 2 посетителя. Налетчику предложили сдаться, однако он дал понять, что пытается привести в действие взрывное устройство, после чего его уничтожили.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток.
Самолет авиакомпании EgyptAir летел из Парижа в Каир и разбился в Средиземном море. Власти Египта официально подтверждают факт крушения самолета Airbus A320, который пропал сегодня утром над Средиземным морем. Официальные данные таковы. На борту лайнера было 66 человек из 12 стран, 56 пассажиров, в том числе трое детей, 10 членов экипажа. Только что стало известно, что граждан России на борту пропавшего лайнера не было. Ну и только что греческая армия подтвердила, что пропавший лайнер на самом деле разбился, потому что найдены его обломки. Заслуженный пилот России Юрий Сытник с нами на связи. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
По той информации, которая есть сейчас, которая сейчас доступна, уже можно говорить, почему это произошло?
Ну, почему произошло, нельзя. Можно только предполагать, что и достоверно известно, что экипаж мгновенно потерял контроль над самолетом и не успел выйти на связь. То есть это говорит о том, что мгновенная разгерметизация, которая могла произойти в результате взрыва или в результате разрушения самолета, может быть, и извне, трудно определять. Сейчас эксперты по найденным осколкам найдут, есть ли там остатки взрывного устройства или есть ли какое-то вмешательство извне на самолет. Вот. Но то, что экипаж мгновенно потерял работоспособность, это однозначно. И то, что катастрофа произошла, тоже подтвердила и страна Египет, и, в общем-то, Франция, и Греция, потому что самолет не вышел на связь, нигде не выполнил посадки.
Нет, понятно, но теперь что... они уже даже обломки его нашли, да.
Ну, это сейчас обломки нашли, надо еще идентификацию провести, соответственно, к этому самолету эти обломки, это же такое дело. Вот. Но, скорее всего, греческие Минобороны, операторы наблюдали это дело, потому что они там заявляют о рыскании самолета, это, скорее всего, разваливались крылья, поэтому они там определяют по радару, что он там меняет курс или высота теряется этого воздушного судна. Поэтому здесь понятно, что случай-то очень неприятный и очень печальный. И опять связано с Египтом. И неизвестно, сколько эта бомба была в этом самолете, когда она была заложена, в каком аэропорту. Не обязательно во Франции. Вот. Она могла срабатывать там в виде какого-то изделия, там находилась на самолете и сработала после многократного там изменения давления. Там.
Еще раз, Юрий Михайлович, да. Еще раз давайте все-таки подчеркнем, вот вы сейчас говорите, что это за бомба. То есть другого варианта, как взрыв изнутри, пока не просматривается?
Или разрушение самолета не изнутри, а снаружи. Чем-то поврежден самолет, тоже может быть.
А, то есть в него могли выстрелить?
Ну, я не говорю, что выстрелить, там, не знаю, столкновение с каким-то объектом, там, опознанный, необознанный, там, с падающим обломком, там, не знаю от чего. Но то, что это произошло мгновенно, это однозначно, потому что у экипажа кнопки и у левого-правого летчика находятся под пальцами, там, несколько долей секунд нужно, чтобы нажать, и все. И также включить сигнал бедствия. То есть,
хорошо.
Аппаратура включается.
Если вернуться к варианту бомба, EgyptAir, что можно говорить об этой авиакомпании, насколько она безопасна?
На сегодняшний день любая компания, она должна отвечать международным нормам по безопасности. И все эти нормы придерживаются. Все перевозчики, которые выполняют зарубежные рейсы, они соответствуют более-менее всем этим нормам. Там Германия, Франция, где в какой-то степени больше, а вот, допустим, такие страны, как Египет или там Россия, какой-то меньше, может быть. Но все это относительно. Но, в принципе, все требования по безопасности выполнения полетов выполняются, иначе им будет запрещено вылетать в другие страны. Внутри летай по внутреннему там распорядку, по внутренним по законам, пожалуйста. А международные, они для всех одинаковые. Поэтому говорить о том, что вот именно эта компания, может быть, там что-то не так, нет, неправда.
Тогда дальше. Вот вы тоже уже начали говорить, самолет-то летел все-таки из Парижа в Каир, а не из Каира в Париж. Это что-то означает?
Ничего это не означает. Бомба могла находиться двое-трое суток в самолете и сработать после многократного изменения давления. Поэтому где она заложена, это большой-большой еще вопрос.
Но это разве в Париже самолет не проверяют, что называется, досконально с точки зрения безопасности?
Проверяют обязательно, но все лючки не вскрываются. Во все внутренние полости самолета никто их не досматривает. Это нужно специально иметь наводку для того, чтобы проверить весь самолет. Самолет кратковременно стоит в аэропорту Парижа, допустим, 50 минут, час 10, час 20. Там происходит заправка жидкостями, подкачиваются при необходимости шины, заправляется топливом, подходит, экипаж подается в флайт-план и улетает. Поэтому в таком смысле, как вы понимаете, досмотр полностью всего самолета не может быть произведен в транзитном аэропорту.
Значит так, теперь, если высока вероятность теракта, вот об этом мы, директор ФСБ, да, сегодня уже Бортников говорил, пошли уже предложения. Вот Михаил Бричак, сейчас первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту, говорит, возобновление полетов из России в Египет в этом случае надо бы отложить или могут отложить. Как вы к этому относитесь?
Да, в общем-то, отрицательно отношусь. Во-первых, спецслужбы и России, и Египта провели огромную работу по улучшению безопасности в аэропортах Шарм-эль-Шейха, Хургады, самого Египта, Александрии. Туда, куда прилетают наши пассажиры. Все мероприятия выполнены. В России то же самое происходит. Тоже выполняются мероприятия, которые направлены на обеспечение безопасности жизни пассажиров, и экипажа и самолета. Поэтому теракты происходили до Египта и будут происходить и после, к сожалению, большому сожалению. Потому что террористические организации еще никто не отменил и от них не избавились. Поэтому из-за того, что происходят там единичные террористические акты на самолетах, неважно чьей страны, России, Египта, Израиля, Франции, допустим, без разницы. Вот, есть какой-то рейтинг компании, есть какой-то, происходит... есть вероятность какого-то, допустим, теракта, она просчитывается специалистами. И поэтому не факт, что нельзя возобновить авиационное сообщение между Египтом и Россией.
Спасибо. Я думаю, нужно. Спасибо. Заслуженный пилот России Юрий Сытник был с нами на прямой связи. Тем временем эксперты телекомпании CNN в качестве вероятных причин произошедшего с самолетом называют взрыв на борту, злой умысел или резкое падение подъемной силы, то есть сваливание. Три возможности: взрыв, нечто злонамеренное на борту или режим сваливания. Это аналитик воздушных перевозок телекомпании CNN Ле Сабин так говорит. Расследование пока на начальном этапе. Ну и еще один эксперт, известный ведущий CNN Ричард Квест, говорит о том, что очевидной нужно считать версию некого стороннего воздействия на аэробус 320. Как он сказал, самолеты просто так с неба не падают, особенно с высоты 11 300 метров.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Часть граждан России могут лишить пенсии от государства. Министерство финансов и Банк России намерены запустить новую пенсионную систему, взяв пример с Австралии и Новой Зеландии, где граждане с определенным уровнем дохода вынуждены думать о пенсии самостоятельно. РБК сообщила об этом, ссылаясь на замминистра финансов Алексея Моисеева. А Моисеев в ходе форума Credit Suisse говорил, новая пенсионная модель разрабатывалась совместно с Центробанком и при активном участии Всемирного банка. Я не знаю, сколько получают пенсионеры в Австралии и Новой Зеландии, но когда мы с вами будем работать с такой же производительностью труда, у нас, возможно, будут высокие пенсии. По словам чиновника пенсионного обеспечения, надо лишать тех граждан, чей среднемесячный доход превышает 50-100 тысяч рублей. Им нужно будет думать о пенсии самостоятельно. Моисеев отметил, что подобный формат пенсионной системы считается наиболее эффективным как с точки зрения вовлечения людей, так и с точки зрения ответственности людей за пенсионные накопления. Чиновник посетовал, что государство просто не может выплачивать гражданину 40% его заработка на пенсии, если тот всю жизнь получал 100 тысяч в месяц. Поэтому якобы власти приняли решение переложить ответственность за пенсии на граждан. Впрочем, затем в интервью нашей радиостанции в пресс-службе Министерства финансов заявили, что граждан пенсии лишать не будут. Светлана Никитина, пресс-секретарь Минфина.
Речь не идет ни о каких сокращениях, чего бы то ни было и так далее. Речь в данном случае, Минфин сейчас, Моисеев, даже министр, там все, что они говорили, это касается только некого нового, дополнительного, добровольного пенсионного компонента. Существующая пенсионная система, она существует в том виде, в котором она есть. А Минфин ведет разговор только о неком дополнительном накопительном компоненте, который может формироваться через банки или через негосударственные пенсионные фонды. Вот вы хотите, и если вам позволяет ваш доход и ваша ситуация, и вы уже думаете об этом, вы можете этим пользоваться. пользоваться и накапливать, сами отчисляя туда. Но вы знаете, что это ваши деньги, вы знаете, какие правила, как они гарантированы, что с ними будет, как вы потом можете с ними распорядиться. Мы же говорим о том, чтобы это был некий пенсионный капитал. Мы говорим только об этом. Мы не трогаем действующую пенсионную систему, обязательных выплат, которые там выплачиваются пенсионерам и так далее.
Это Светлана Никитина, она пресс-секретарь Министерства финансов. Итак, есть сообщение РБК, которое цитирует высказывание заместителя министра финансов Алексея Моисеева в ходе форума Credit Suisse. А есть пресс-секретарь Министерства финансов Светлана Никитина, которая говорит, ну, в общем, вы не очень правильно все поняли. В настоящий момент... А РБК-то пишет четко, это цитата. «Начиная с 45-50 тысяч вы можете копить на пенсию сами», заявил представитель Минфина. Андрей Гудков к нам присоединяется, он доктор экономических наук. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, все-таки, ну вот вы же наблюдаете, наверное, за тем, что говорят представители правительства о будущей пенсионной системе. Чем все закончится?
Ой, вы знаете, я не хочу выступать в роли Кассандры.
Ну хорошо.
Она давала плохие прогнозы, потом они оправдывались, потому что ей никто не верил.
Хорошо. Люди, которые получают от 50 тысяч рублей и более, насколько они, что называется, тяжелы для нынешней пенсионной системы?
Да, они никаким образом не тяжелы для нынешней пенсионной системы, потому что... Она устроена таким образом, что пенсии они все равно будут получать маленькие.
Тогда о чем говорят представители Минфина? Чего они хотят сэкономить, если вы понимаете?
Да я понимаю. Они хотят это самое спасти накопительную пенсионную систему, которая существовала до настоящего времени в обязательном и добровольном варианте. Ну, добровольный вариант, это, так сказать, мы оставим его в покое, а обязательный вариант привел к тому, что это самое... Туда ушли огромные деньги из пенсионной системы, что снизило уровень материального обеспечения, так сказать, существующих пенсионеров. Накопления не прирастали при инвестиционном размещении достаточно быстро. То есть они прирастали медленнее, чем инфляция, приблизительно в полтора раза. Поэтому встает такой вопрос, какое будущее будет у тех, кто, значит, моложе 67-го года рождения. Вот для этих людей и пытаются изобрести новую пенсионную систему. Я в своей статье много лет тому назад опубликован, назвал такую пенсионную систему предикативной. Ее характерные черты следующие. Застрахованный сам принимает решение, участвовать или не участвовать. Но если он принимает такое решение, то работодатель и государство обязаны ему помогать с обязательностью. А этого от них требует закон. В этом случае, так сказать, он свободен в выборе, так сказать, инвестиционных вариантов. И в случае, если, так сказать, страховщики по накопительному пенсионному страхованию предлагают ему какие-то сомнительные варианты, он просто отказывается от участия в системе. В обязательной системе он же закрепощен. Его выбор страшно ограничен, информации очень мало. Даже я, когда мне задавали вопросы по поводу, в каком негосударственном пенсионном фонде участвовать, ничего не мог посоветовать, потому что ту информацию, которую давали, она была крайне противоречивой. Каждый год оказывалось, что те, кто был лидером в прошлом году, в этом не лидеры.
И все-таки, вот, да, я понимаю, но, Андрей Алексеевич, вот эти планы правительства, касающиеся пенсионной системы, не может так случиться, что на нее будут забирать большую часть фонда оплаты труда, больше, чем нынешние 22%?
Ну, вообще, нынешняя ставка тарифа страховых взносов в пенсионную систему 22%, она совершенно недостаточна. В 90-е годы, спасая ситуацию и в условиях, когда наши буржуазии только становились на ноги, брали 29%, 28% с работодателя, 1% с заработных плат. И система была сбалансирована. Потом ввели единый социальный налог, и ставку тарифа снизили аж до 20%. Потом ее подняли до 24%. Сейчас она 22%. Это неадекватный тариф. И поэтому такие большие проблемы пенсионной системы, она постоянно требует вливания государственных средств.
Я понял, спасибо. Доктор экономических наук Андрей Гудков был с нами на прямой связи. На это программа «Поток». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 19 мая. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. Верховная Рада переименовала Днепропетровск в рамках так называемой декоммунизации. Теперь город называется просто Днепр. Также были изменены названия Днепродзержинска, ряда других населенных пунктов. Например, село Красная Зорька теперь называется село Заряное. Село Карла Маркса, оказывается, и такое было, теперь называется Саксагань. Днепродзержинск, Каменская, Кировку переименовали в Даниловку, а селу, которое ранее носило имя Орджоникидзе, присвоили название Шевченковское. За переименование голосовали 249 депутатов, необходимый минимум 226. Что касается Днепропетровска, он получил свое название в 1926 году в честь реки Днепр, на которой и был основан, а также революционера, советского партийного и государственного деятеля Григория Петровского. До этого город назывался Екатеринослав. Президент Украины Петр Порошенко в мае прошлого года подписал законы о декоммунизации Украины, и вот в рамках исполнения новых норм законодательства в стране начали переименовывать населенные пункты, которые могли так или иначе напоминать о советском прошлом. А вообще процесс целиком должен закончиться до 21 мая 2016 года. Осталось буквально несколько дней. Вот как произошедшее на Украине комментирует депутат Государственной Думы России, член фракции КПРФ Иван Никитчук.
Для меня, как для человека, который вырос на Украине, родился, получил там образование и все остальное, все, что происходит, даже не нахожу слов, как это все назвать. Вроде бы я жил среди нормальных людей, замечательной республики, которая была, я представил увлечение, это полное изобилие. И наука, и промышленность сумасшедшая. А сегодня это просто, я вот в прошлом году был в Одессе, на родине у себя 5 недель. Ну, Одесса еще, слава богу, сохранила свои какие-то природу и люди там особенные, конечно. Ну, а то, что происходит с властью, с украинской, ну что, бандеровщина, она и есть бандеровщина. И они думают, если переименовали город, то что-то в памяти людей можно вытравить. Нет, это все бесполезное дело. Просто с памятниками, с переименованиями, это все глупость самая настоящая. Поэтому мне очень жаль украинский народ, который трудолюбивый, много пострадавший, столько истории украинского народа, от всяких бед было, и вот это еще несчастье. Мы думали, что с бандеровщиной покончено навсегда, а оно, оказывается, вот видите, так принимает какие уродливые формы. Не надо идти на конфронтацию. С кем мы пытаемся бороться? Нам не надо с народом бороться, нам надо с этой властью. Вот надо было в 2014 году до конца бы решить проблему с Украиной, а не только с Крымом. Был бы там нормальный президент, была бы нормальная власть, мы бы могли бы спокойно ездить в гости на Украину, а сегодня я не могу на могилы родителей поехать.
Это Иван Никитчук, он член фракции КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации, политолог. Максим Жаров к нам присоединяется. Максим Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, смотрите, сегодня 19-е, 21-го они должны закончить. 941 населенный пункт должны получить новые наименования. Это навсегда, надолго или совсем ненадолго?
Ну, я думаю, что, конечно же, это на достаточно продолжительное время, вот, и хочется посочувствовать жителям Днепропетровска, поскольку теперь, в связи с тем, что город получил наименование, вот, одновременно называется Днепр и река, и город, соответственно, Днепр и река, вот, известны в мире куда более, чем город, и поэтому у жителей Днепропетровска теперь возникнут проблемы при пересечении границы в Евросоюзе, потому что пограничники не будут понимать, вот откуда, собственно, люди, вы откуда из Днепра, вы что живете в реке. Нет, это город у нас так переименовали.
Максим Викторович, но подождите, мы с вами живем в Москве, нас же на границе не спрашивают, живем ли мы в Москве реке.
Потому что Москва – это Москва, вот, а Днепропетровск – это Днепропетровск, и с ним связана история, конечно же, что это не город был назван не в честь Петра Первого, да, а в честь, собственно, Григория Петровского, большевика, которого сейчас нынешние власти киевские обвиняют в организации Голодомора. Но в то же время я хочу сказать, что, в общем-то, вот, тот же самый Голодомор сегодня происходит на Донбассе, вот, и геноцид населения такой же, вот, в котором обвиняют большевиков и Григория Петровского. Поэтому я думаю, что следующая украинская власть, если Украина вот к тому времени останется единым государством, постарается все-таки дать городу более приемлемое и более удобное для иностранцев название.
Подождите, вы говорите более приемлемое и удобное для иностранцев. Тут как раз ведь обращают внимание на то, что местные-то как раз так и называли всегда город. А они называли «я живу на Днепре», в Днепре. теперь как есть официальное название. Вы говорите, для иностранцев все равно надо переименовать.
Я думаю, что не все жители Днепропетровска согласны с этим переименованием, да, действительно сокращенное название, собственно, обиходное название, вот это Днепр, да, вот, но мы все с вами понимаем, что, собственно, у нас есть сокращенное название вот города Москва, да, вот мы их все знаем, сленговое название. Вот, поэтому если сленговое название становится официальным названием города, это как-то выглядит несерьезно, некрасиво для суверенного государства. Это означает, что власть не уважает суверенитет страны и считается с более низким уровнем развития, собственно, который неприемлем на том же самом европейском уровне.
Скажите, пожалуйста, а что за сленговое название Москвы?
Ну, Москва-Бат, допустим, тот же самый.
А, в этом смысле?
Да, есть и более, я думаю, что вот не буду в эфире их упоминать.
Хорошо, тогда последний вопрос. Скажите, но ведь это довольно распространенная история. Приходит новая власть и переименовывает многие. Это было и у нас, причем неоднократно было у нас. Насколько это такая необходимая вещь?
Я думаю, что здесь нужно придерживаться все-таки более консервативного подхода, потому что власть, что называется, приходит и уходит, а страна-то и города остаются, и поэтому, собственно, все переименования, допустим, после распада Советского Союза, которые у нас в России случились, вот, они были проведены достаточно аккуратно, и, собственно, с начала 90-х годов больше таких массовых переименований не было. Я думаю, что, собственно, и не будет уже, потому что достаточно бережно у нас в стране относятся к нашей истории отечественной, в отличие от Украины. И поэтому этот процесс очень необходимо делать очень аккуратно, процесс переименования. Возвращение даже старых названий, вот в Москве, допустим, переименовываются улицы какие-то, вот все равно эти старые названия, они неизвестны, опять же, ни современным жителям Москвы, да, они неизвестны, собственно, ни иностранным туристам. Вот мы видим, собственно, какие мучения представляет перевод на английский язык или даже просто на латиницу вот московских переулков в центре города. Вот для иностранцев это вообще невозможно выговорить, собственно, допустим,
Великий
переулок.
Понятно, спасибо. Политолог Максим Жаров был с нами на прямой связи. Мы следим за лентами новостей. Сейчас РИА Новости со ссылкой на источник пишут. Спасатели в эти минуты проверяют информацию о пожаре в главном здании МГУ имени Ломоносова. Они уже выехали на место, и очевидцы якобы сообщают о белом дыме, который идет с цокольного этажа главного здания МГУ имени Ломоносова. Если кто-то из наших слушателей сейчас в тех краях и может подтвердить или опровергнуть эти сообщения, набирайте номер 7373948, а лучше оставьте свой номер у нас на СМС-портале или через Телеграм оставьте этот номер, мы вам тут же перезвоним.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Потом успеем сказать главное.
Альфа-банк планирует обанкротить Уралвагонзавод. Об этом говорится в сообщении банка, которое появилось в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц. Кроме того, финансовая организация уведомила, что намерена подать иск о банкротстве двух дочек Уралвагонзавода, ЧТЗ «Уралтрак» и технопарк «Тракторозаводский». И то общество с ограниченной ответственностью. На Уралвагонзаводе в ответ на запрос радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что ведут конструктивные переговоры с Альфа-банком. Более подробно комментировать сложившуюся ситуацию там не стали. Алексей Рам, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Он с нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, а есть какое-то объяснение, почему сложилась такая ситуация?
Ну, я здесь вижу только обыкновенные проблемы с хозяйствующих субъектов. То есть кто-то брал кредит у банка, сейчас возникли проблемы с возвращением, идут переговоры к какой-то реструктуризации.
Алло. Не получилось. Это был Алексей Рам, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Попытаемся, может быть, перезвонить, восстановить связь. Еще раз напомню, срочные сообщения в эти минуты поступают о возможном возгорании где-то в цокольном же этаже главного здания МГУ имени Ломоносова. О пожаре пока не идет речь. Эту информацию проверяют. Речь идет о том, что очевидцы видят белый дым с цокольного этажа главного здания. Снова Алексей Рам. Алексей, вы слышите меня?
Да, я вас слышу.
Да, значит, это спор хозяйствующих субъектов, говорите вы, но возникает же вопрос. Уралвагонзавод, он полностью принадлежит государству. Государственные гарантии в связи с танком «Армата», в связи с увеличением оборонного заказа.
Мы здесь немножко разные вещи говорим о разных вещах. Причем он не совсем полностью принадлежит государству. Кредиты под госгарантии, они отдаются под гособоронзаказ, под «Армату», под еще что-то. Здесь предприятие, насколько я понимаю, очень мало задействовано. Вот дочки, о которых сейчас идет речь, не очень мало задействовано, если вообще задействовано в гособоронзаказе.
Хорошо, тогда по-другому чуть-чуть попытаемся поговорить. Если Уралвагонзавод мы рассматриваем как предприятие, которое занимается оборонкой, оно ведь так или иначе реализует российское оружие, оно же должно получать от этого больше денег? Или это опять другие хозяйствующие субъекты? Да.
Ну вот смотрите, так грубо говоря, что Уралвагонзавод только это гособоронзаказ, не совсем правильно. Мы же должны не забывать, что это один из ведущих производителей в мире поездов, вагонов. Поэтому здесь у нее очень многопрофильное предприятие, руководство делает очень много, чтобы диверсифицировать свою продукцию. То есть она активно внедряет свою продукцию в гражданский сектор, поэтому что делать?
Ну хорошо, Альфа-банк планирует обанкротить Уралвагонзавод. Мы так говорим.
Да. Не совсем, не весь Уралвагонзавод, не всю корпорацию, да? Он говорит только о двух предприятиях входящих, ее двух дочерних предприятиях входящих в состав. Здесь речь не идет о всем УВЗ.
И когда это произойдет, для всего Уралвагонзавода, как большой структуры, ничего не изменится?
Нет, конечно, изменится. Я не настолько хорошо разбираюсь во всех этих экономических конъюнктуре, складывающихся там. Конечно, я понимаю, что будут какие-то экономические проблемы, но, судя по всему, будет достигнут какой-то компромисс. И я, насколько понимаю, Альфа-банк тоже не намерен доводить до банкротства полностью. То есть здесь будет достигнут какой-то экономический компромисс.
Это спор хозяйствующих субъектов, который будет закончен для всеобщего удовольствия.
Примерно так.
Я понял, спасибо. Военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Алексей Рам был с нами на прямой связи. Следим за лентами новостей. А заявление Марии Захаровой, представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, Россия не станет уклоняться от участия во Всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле, говорит она. И еще она делает заявление по поводу Меджлиса крымско-татарского народа. Эта организация не представляет крымских татар, а она дискредитирует себя подрывной и экстремистской деятельностью. Только что заявила Мария Захарова, цитирует ее агентство РИА Новости.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Новости этого дня.
Российские железные дороги создали рабочую группу совместно с американской компанией, которая занимается разработкой проекта скоростных поездов по концепции Илона Маска. Об этом газете «Ведомости» рассказала представитель группы «Сумма» Екатерина Гришковец. Венчурный фонд «Суммы» — это один из инвесторов той самой компании «Гиперлуп». Вот так это по-русски можно говорить. Гришковец не уточнила, в чем может заключаться сотрудничество этой компании и российских железных дорог, а источник, близкий к РЖД, сообщил «Ведомостям», что американская компания сама обратилась к российскому монополисту РЖД, причем собирается делать заключение по безопасности новой технологии. Алексей Безбородов, глава агентства «Инфраньюз» по анализу транспортных проектов, он с нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что может стоять за этим возможным сотрудничеством?
Вы знаете... Я, честно говоря, очень с большим трудом представляю. Я думаю, что там есть два варианта. Первый вариант обращались ко всем, так сказать. РЖД согласилась из разряда «только отстаньте», да? Денег не просят, и пока, и хорошо. Вот, а второй вариант компаниям Гиперлупа, да, необходима сегодня новая экспертиза. А эта новая экспертиза касается уже не виртуальных моделей, а физических моделей. А физические модели в так называемых таких аэродинамических трубах, они возможны, по сути, только в нескольких странах. Но в тех странах, где, ну, условно говоря, у Боинга своя аэродинамическая труба или у Airbus, это очень дорого. А в России аэродинамическая, да, соответственно, она, ну, физическая большая аэродинамическая труба для продувки или вот таких вот всяких разных историй. И, возможно, как бы через РЖД пытаются выйти на эту историю.
Ну, вот. То есть это по большому счету это интерес тех, кто делает, придумывает эти поезда. А какой интерес может быть у РЖД?
У РЖД, вы знаете, никакого, потому что, ну, в РЖД люди, в общем-то, приземленные, здравые. Я думаю, что они отдают себе отчет, что это, в общем, ну, пока что, не просто пока что, а на ближайшие лет 40-50 ерундовая абсолютно задумка.
Ну, а существуют сейчас задумки, которые могли бы собрать, что называется, вместе и вот эту историю со скоростью поездов до 1200 км в час, и более-менее понятную возможность, что называется, приведения это в реальность?
Вы знаете, если брать за основу идею Маска, который, в отличие от всех прочих своих дурацких стартапов, из этого стартапа убежал, да, и он не является, так сказать, идеологом уже и акционером этого. Так вот, если брать за основу саму идею этого как бы вакуумного движения, то, на мой взгляд, для его воплощения технологии, а и технологии металлов, технологии углеродного всякого разного моделирования и так далее, пока еще не доросли. Да, и поэтому, не говоря уже о транспортной безопасности наземного путешествия на скорости 1500 км в час.
Хорошо, тогда есть какие-то более реальные варианты для того, чтобы поезда РЖД передвигались по железной дороге быстрее?
Вопрос, зачем?
Чтобы привезти грузы и пассажиров из точки А в точку Б быстрее, чем прежде.
А зачем? Нам разве нужно, кто-то сказал, что нам нужно быстрее что-то перевозить?
Мне казалось.
Почему? На самом деле никакой потребности, условно говоря, как бы деньги – это скорость на время, да? Вот и все. Мы что хотим? Очень дорого, но быстро. Зачем? Надо классически, но спокойной, понятной, предсказуемой скоростью, в понятные сроки, на понятной инфраструктуре.
Понятная скорость в нынешних условиях – что это для РЖД?
Ну, сегодня участковая скорость для сырьевых грузов около 20 км в час, для контейнерных грузов порой до 70 км в час.
Но в данном случае, насколько я понимаю, мы прежде всего пытаемся говорить о пассажирских перевозках.
Пассажирские перевозки у нас гармоничны, да. На самом деле, если вы посмотрите, то те же самые англосаксонские страны, это в первую очередь Соединенные Штаты, никто никаких сверхскоростных поездов не делает, даже скоростных поездов не делает, даже 120 км в час никто не делает поездов там. Им это не надо, несмотря на размер страны. И нам это, на мой взгляд, не надо.
Ну, какая скорость нам нужна? Существующая нас устраивает.
Нам нужны самолеты и понятное пассажирское движение на расстоянии одних суток.
Понятно. Вот и здесь понятно. Алексей Безбородов, глава агентства «Инфраньюз» по анализу транспортных проектов, был с нами на прямой связи. Ну, а концепция поездов, о которых говорили мы, это вот что. Перемещение поездов по специальным трубам с низким давлением. Магистраль при этом прокладывается под землей. Скорость поездов достигает 1200 км в час. В мае этого года проведены первые испытания так называемой разгонной системы для скоростных поездов. Специальная тестовая трасса была построена в пустыне в Америке, в штате Невада.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В финале Лиги Европы испанская «Севилья» обыграла английский «Ливерпуль». Встреча была в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб-Парк» и закончилась победой испанской команды со счетом 3-1. Дэниел Старич на 35-й минуте вывел красных вперед, потом Кевин Гамейра сравнял счет, и Каке забивал на 64-й и 70-й минутах. Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов к нам присоединяется. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, Лига Европы, насколько это важно?
теперь все важнее и важнее, на мой взгляд, и с точки зрения маркетинга, и усилия Платини, дай бог ему вернуться к большой серьезной футбольной деятельности, увенчались успехом. Он сделал привлекательным турнир, который теперь объединяет не только большие клубы, не только 14 в свое время мы говорили, там, топ-20, а всю Европу, по сути. И, конечно же, по-прежнему топ-чемпионаты доминируют. Но ведь мы понимаем, что Днепр играл в прошлом году в финале. Мы понимаем, что сюда может добраться греческая команда до этой стадии, условно говоря, там, турецкая, чешская. Спарта блестяще играла в этом году. И это действительно делает турнир не соревнованием второго рода, а, скажем так, Лига чемпионов для всех.
Так, теперь, собственно, Севилья, которая третий год подряд выигрывает Лигу Европы, а причины-то понятны?
Причины понятны. Это Унай Эмери, это очень правильное клубное руководство, это доверие между ними, вот тот ток, та валентность, которая есть между руководством и тренером. Это редкая штука вообще в современном футболе, потому что результата руководство, подогреваемое мнением болельщиков, хочет сразу. Ждать, терпеть практически никто не намерен. Вот сегодня в этом смысле, ну точнее уже вчера, да, сошлись два тренера эпохальных, которые нашли свое руководство. Причем Клоппу удалось сделать это уже дважды. Я думаю, что его вчерашнее поражение только научит нового Йоргена. И он с Ливерпулем, а может быть потом еще с каким-то клубом, добьется большого успеха. А Эмери уже пережил свои неприятности. И в какой-то мере Спартак его многому научил, что можно оказаться на грани лузерства, тогда, когда, казалось бы, твоя карьера идет наверх. И вытерпеть, пережить это и стать сильнее. И Эмери, безусловно, вместе с руководством Севильи, которое ему доверило, это и результат, вот это, результатом их единства и стали эти победы. Они понимают, чего они хотят. Они понимают, ради чего они начинают каждый сезон. Эмери каждый год создает команду, которая становится его произведением. И клуб ждет, и клуб готов терпеть седьмые места, отсутствие побед в серии, но знает, что рано или поздно этот человек построит, создаст какую-то новую симфонию. Он создает ее.
Да, но вы сказали, для Эмери Спартак был шагом. Судя по всему, он чему-то научился. Но теперь, когда мы говорим, андалусийцы завоевали все три титула под руководством экс-тренера московского Спартака Эмери. Это ошибка Спартака, что он экс-тренер?
Ну, теперь кажется, что да. Ну, знаете, сослагательное наклонение – сложная штука в спорте, где все решает конкретный результат. Мы же не можем проверить, стал бы Спартак более сильным с Эмери или не стал бы. Я полагаю, что это ошибка, потому что так или иначе терпение не было проявлено. А мы сегодня видим результат продуманной политики клубной. Никакой продуманной клубной политики у Спартака сейчас нет. Это можно заявить совершенно не боясь собрать хотя бы один голос против. Нет продуманной клубной политики. Она была бы хоть какая-то, как в легендарном ролике, который мы недавно, мы все смеялись, да, когда Жакея спрашивает, у вас была какая-то тактика, вы ее придерживались? Он отвечает, то ли издевается, то ли не понимает вопроса. Да, у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Хочется, чтобы Леонид Федун выбрал хоть какую-то тактику на 5-6 лет и ее придерживался.
Спасибо. Комментатор Матч ТВ Александр Шмурнов был с нами на прямой связи. Севилья третий год подряд выиграла Лигу Европы. Еще спортивные новости. Сегодня сборная России по хоккею играет с Германией в четвертьфинале чемпионата мира. Немцы вышли из группового этапа в плей-офф с третьего места. Наша команда со второго. Встреча в Москве проходит. Игра начинается в 20:15 по московскому времени. За ней, конечно, можно будет смотреть по телевизору. Трансляцию показывает Первый канал. Сегодня в четвертьфиналах играют еще сборные Чехии и США, Канада и Швеция, а финны играют со сборной Дании. Будем надеяться на то, что наши выиграют. Ну а пока следим за лентами новостей, пока новых сообщений от главного здания МГУ не поступает. Напомню, мы ждем сообщений от очевидцев по поводу того, что может быть, когда в первых сообщениях РИА Новости появился текст, что-то типа белого дыма, который где-то в районе первого этажа. Это была программа «Поток».